Гаворыць радыё «Свабода» у Менску 7 гадзінаў. Сёння 13 лістапада, пятніца. У праскай студыі Алена Ціхановіч і Уладзімір Бараніч. Добры дзень.
Добры дзень.
У нашай гадзіне жывога эфіру, чаму літоўцам не падабаецца беларускі цэмент, як жывецца ў Беларусі інвалідам па зроку, а таксама званкі слухачоў, агляд друку і культурных падзеяў, адрасы свабоды і песня ад барда Алеся Гібок-Гібкоўскага. У Менску працуе тэлефон для запісу вашых меркаванняў 266-39-52. СМС можна дасылаць на нумар 391-22-24. А зараз слова Уладзіміру для выпуску навінаў.
Вакол свету за 100 секундаў.
Прэзідэнт ЗША Барак Абама пачынае сёння візіт у Японію. Як чакаецца, галоўнай тэмай перамоваў Абамы з японскім прэм'ер-міністрам Юкіё Хатаямам стане рост эканамічнай моцы Кітая, глабальнае пацяпленне ды амерыканска-японскае супрацоўніцтва ў сферы бяспекі. Нямеччына заклікала ўрад Афганістану актывізаваць барацьбу са злачыннасцю ды карупцыяй, калі Кабул жадае захаваць давер Берліну. У снежні парламент Нямеччына разгледзіць пытанне пра падаўжэнне міратворчага мандату краіны ў Афганістане. Паводле праведзеных апытанняў, большасць немцаў супраць удзелу ў міжнародных сілах пад камандаваннем НАТО. Больш за 100 неўрадавых арганізацый выступаюць супраць спробаў шэрагу краінаў дамагчыся ад ААН прыняцця рэзалюцыі пра абарону рэлігіі ад паклёпу. Праваабарончыя арганізацыі, у тым ліку антыдыфамацыйная ліга ААН, папярэджваюць, што падобная рэзалюцыя можа стаць дадатковым апраўданнем для парушэнняў уладамі праў чалавека і свабоды слова. Праект рэзалюцыі прадставілі праваабарончаму камітэту Генеральнай асамблеі ААН, Сірыя, Венесуэла і Беларусь. У ЗША ад свінога грыпу ўжо сканалі каля 4 тысяч чалавек, у тым ліку 540 дзяцей. Пра гэта абвясцілі прадстаўнікі федэральных цэнтраў па кантролі і прафілактыцы захворванняў. Паводле апошніх дадзеных, усяго новым грыпам былі заражаныя 22 мільёны амерыканцаў, уключаючы 8 мільёнаў дзяцей. Тым часам фармацэўтычныя кампаніі не паспяваюць вырабіць абяцаную колькасць вакцынаў. Усяго ўрад ЗША замовіў 225 мільёнаў дозаў.
Гэта былі навіны, зараз больш падрабязна пра тэмы, якія мы будзем асвятляць у нашай гадзіне жывога эфіру. У часе крызісу канкурэнцыя вытворцаў становіцца больш жорсткай. На гэты раз літоўцы пачалі сцвярджаць, што якасць беларускага цэменту не адпавядае еўрапейскім стандартам. Наш цэмент такі ж, як польскі ці нямецкі, лічаць беларускія вытворцы. Сёння адзначаецца міжнародны дзень сляпых. Як жывецца такім людзям у Беларусі, мы пагаворым са старшынём таварыства інвалідаў па зроку Алегам Шэпелем. Ці палепшыўся інвестыцыйны клімат у Беларусі? Гэта пытанне для бліц-аналізу. У аглядзе друку сёння пра публікацыі «Узгорку» і «Вольнага горада». У адрасах «Свабоды» мястэчка Свіслач на Гарадзеншчыне, куды сучаснікі прыязджаюць, каб згадаць паўстанцаў 1863 года. Максім Жбанко у сваім культаглядзе сярод іншага рэцэнзуе дэбютны альбом Дмітрыя Калдуна. Ну а на завяршэнне Алесь Гібок-Гібкоўскі з песняй «Драпежная хада». І яшчэ пра надвор'е. Сёння чакаецца воблачны дзень, на большай частцы тэрыторыі дажджы, удзень на паўночным захадзе магчымы мокры снег. Уначы і раніцай у многіх раёнах, удзень месцамі туман. Тэмпература паветра на працягу сутак ад 1 да 7 градусаў цяпла. У нашых праграмах мы не раз расказвалі пра мясную ці малочную вайну. На гэты раз беларускія вытворцы цэменту называюць заявы генеральнага дырэктара літоўскага цэментнага заводу наконт кепскай якасці беларускай прадукцыі спробай абараніць свой рынак у часе крызісу. Яны лічаць прэтэнзіі надуманымі і сцвярджаюць, што якасць беларускага цэменту адпавядае еўрапейскім стандартам. Перадае Любоў Лунёва.
Гендырэктар літоўскага цэментнага заводу, што ў Акмяне, заявіў агенцтву «Балтінфо», што 90% падставак беларускага цэменту ў Літву не адпавядае стандартам якасці. Паводле кіраўніка прадпрыемства, прадукцыя беларускіх вытворцаў штомесяц падае ў цане, бо ў Беларусі таннее нацыянальная валюта. Будаўніцтва ў краіне запаволіла тэмпы, і адзін у Літве цэментны завод можа забяспечыць краіну прадукцыяй айчыннай вытворчасці. Беларускія миротворці назвали претензії литовського боку необґрунтованими і потлумачили їх як спробу оборонити айчинного витворця в часі кризису. У Білорусі усі три цементні заводи поставляють свою продукцію на білоруський ринок і у сусідні країни. Завод «Красносельскбудматеріали» у Ваковицькому районі поставляє свою продукцію у Литву і Польщу. Представники адміністрації заводу повідомили «Свободі», що продукція, яку поставляє завод України «Еврозв'язу», відповідає європейським потребуванням. Гэта цемент адмисловой марки, і ніяких заувагаў на конт його якості з боку литовцев не було. Керівниця відділу збиту підприємства «Білоруський цементний завод» у Костюковичах Світлана Рубцова назвала виказування литовського боку антидемпінгової кампанії.
Антидемпінгова кампанія. Просто кожен виробник, кожна країна хоче захистити свій ринок. Єдине у нас зараз цінова політика. Він у них дешевле. От і все. Всі требування Литви ми удовлетворяємо. І вони ж беруть Литву. От, допустим, у нас, я знаю, що вони з Кричева брали. Кричев немножко ціну збавив, вони брали. Тобто це неправда.
Поведомила спадарня Рубцова. Яна додала.
Такой же, как у польских. Единственное, там у них, допустим, есть какие-то требования по шестивалентному хрому. Но мы можем его делать и этот хром уменьшать. То есть у нас хром соответствует. Мы теряем рынки, но мы не проиграем. Нам нужно сохранить все рынки. У нас, допустим, сейчас по более высокой цене берет Российская Федерация. Нам Литва особо не нужна, но она нужна нам, так сказать, стратегически. Не выпускать свои рынки, вот что.
Светлана Рубцова поведомила, что кошт цементу, який завозится у Литву, узрастае за транспортних і митних видатків. Що тичиться західноєвропейських партнерів, то Красносельський завод знаходиться у ліпшому становищі за свого територіального місця знаходження. На усіх білоруських цементних заводах «Свободі» повідомили, що експерт з Литви приїжджає щогод на заводи і сам відбирає проби, необхідні для того, щоб подовжити сертифікат. Сертифікат CE білоруському цементу видала незалежна експертиза у самій Литві.
Рассказывала Любовь Лунева.
Начните день со свободой.
Живый эфир от 7 до 8 раницы.
От понеделька до пятницы.
Свежие новины.
Новые репортажи.
Музыка.
Литература.
История.
Стисла, так ладно, по-белоруску.
Не проспите свободы.
7:07 у Менску. Вы слухаете Радио Свобода. Сегодня у свете означается Международный день сляпых. Ён усталяваны Международной организацией аховы здоровья и примеркаваны до дня нараджэння француза Валентина Гауи 13 листопада 1745 году. Гауи быў першым, хто на ўласныя сродкі адкрыў школу для сляпых і выдаў для іх першыя кнігі. Ён выкарыстаў ідэю рэльефнага шрыфта. Гэта ўжо пазней Брайль прапанаваў свой шасцікропачны шрыфт. Сёння гостем нашага эфіру будзе Алег Шэпель, які ўжо 7 гадоў узначальвае беларускае таварыства інвалідаў па зроку. Яго мы знайшлі па тэлефоне ў Маскве. Добры дзень, спадар Шэпель.
Добрый день.
Коли это не приватный визит, то что за справы вас привели в Москву?
Ну, это выставка, международная выставка электротехнических изделий, где представлена наша продукция, продукция наших предприятий, которая основной, скажем так, продукт, который мы выпускаем. И, в принципе, рынок российский – это основной рынок наших предприятий. Вот. Новые контракты, которые мы надеемся заключить на следующий год, ну, вполне оптимистично смотрим на это.
До речи, я хочу сказать, что ваше товариство – одна со старейших громадских организаций в Беларуси. Она існуе от 1924 года и починалася с того, что товариство допомагало створать артели, где неведущие вырабляли веровки, тишотки. Накольки сегодня поширилась квалификация людей, их специальностей, и что за конкретно за продукцию вы пропонуете, скажем, российским, российскому рынку?
Но мы всегда были, есть и будем социальным партнером государства. То есть мы делаем одно общее дело. То есть это дело, которое должно вытворяться в жизнь, когда незрячий человек считается высшей степенью реабилитации, это когда человек потребен и востребован обществом. Вот. И, например, пенсия или социальная гарантия по жилищным вопросам – это еще не решение вопросов, потому что незрячий человек должен быть занят. То есть, и поверьте, что заработанный рубль, он ценится намного больше и тратится намного рациональнее, чем дотация от государства. Вот. И я считаю, что в нашем государстве на сегодняшний день это правильная политика. В каком плане? Что государство дало льготы социальным предприятиям, производственным предприятиям, где работают инвалиды. И это не льготы, а это компенсация нерентабельного труда инвалида. Вот. И на дворе на сегодняшний день рынок, и без разницы, кто выпускает продукцию, правильно, слепой, там, глухой или здоровый человек, товар должен быть качественный, дешевый и востребованный. Поэтому вы правильно сказали, что мы уже старейшая организация, перешли от веревок до довольно сложных изделий.
Можете назвать некоторые?
Да, конечно, то есть это электроустановочные изделия. Наше предприятие, для информации, вот, простому человеку в день выпускает 1 000 000 выключателей розеток. Представляете, миллион. Вот, это примерно 10 дней работы для того, чтобы заполнить белорусский рынок. Поэтому на России это очень и очень, ну, существенно.
Ну, я веду, что вы супрацовничаете и с МАЗом, и с иншими такими буйными гигантами. Не только розетки выпускаете.
Да, безусловно, потому что сегодня не стоим на месте, и сегодня мы в кооперации есть и МАЗ, и БелАЗ, и тракторный завод. Сегодня мы выпускаем сиденья для стадионов пластиковые. Значит, сегодня мы выпускаем уличное и парковое освещение. Сегодня мы выпускаем фильтры для практически всех автомобилей. Более 1500 наименований продукции нашей.
Спадар Шепель, я вот усведомляю, что тая праца, якую мы робим, а менавіта радуе, яна таксама патрэбна вельмі невідушчым. І некаторыя з іх нам тэлефануюць, выходзяць на сувязь, расказваюць таксама і пра свае праблемы. Я ведаю, што ў Беларусі ў шэрагах невідушчых шмат тэхнічна адукаваных людзей, што працуеце вы над запускам інтэрнэт-радыё, некаторыя маладыя людзі нават маюць свой персанальны эфір, так званы падкастынг. Якія перспектывы медыяльнага свету найбольш цікавяць вас?
Ну, безусловно, это социальное партнерство. Социальное партнерство в каком плане? Что человек, который, скажем, незрячий, он должен в обществе чувствовать себя полноценным, я повторяюсь. И наше общество, к сожалению, пока не совсем к этому готово.
Я маю на увазе мое питание, как вам медии допомагают в этом, разумеете? Какие медии? Радио, интернет?
Ну да, безусловно, я говорю, и что средства массовой информации, они несут очень огромную роль. Вот. Начиная от интернета, потому что есть специальные программы в компьютерах для незрячих. Есть средства массовой информации, которые должны, я даже считаю, ну, своим долгом рассказывать про незрячих людей. И поэтому общество тогда поворачивается более лицом к этим людям. Им не нужна жалость, им нужна помощь и поддержка. В каком плане? В плане для того, чтобы чувствовать, чтобы человек чувствовал себя равноценным.
И еще я хотела вас попросить удокладнить, так сколько ж людей вот с такой проблемой зроку живет в Беларуси, тому, что называются разные личбы?
Ну, инвалидов первой и второй группы на сегодняшний день, это самая тяжелая форма заболевания, это порядка 20 000. И для информации, что ежегодно получает инвалидность по зрению около 2000 человек. К сожалению, эта цифра не уменьшается.
И Международная организация аховы здоровья, дарэчы, прогнозует, что до 2020 года колькасць неведущих людей может повеличиться удвоя. Чем вы вот потлумачите такую прогрессию, что колькасць людей с такой проблемой повышается, растет?
Прогресс электронной, скажем так, электронных технологий. Компьютеры, телевизор. То есть это не для зрения не очень хорошо.
Палка с двумя концами.
Безусловно.
И еще такое питание, якое, может быть, ну, таки мы вернемся до медиа, до книжек. Вельми коротко скажите, вот гуковые медии, гуковые книжки, те читаете вы что-то по-белоруску? Те можно найти в библиотеке гуковой по-белоруску?
Значит, звуковые книги есть по-белорусски. Значит, что касается по системе Брайля, то есть рельефно-точно, то, к сожалению, белорусского языка на рельефно-точно нет.
Такие удакладнения мы почули от Олега Шепеля, який узначальвае Беларускае таварыства інвалідаў па зроку. Я таксама дадам, што ён заслужаны майстар спорту і пяціразовы чэмпіён паралімпійскіх гульняў. Дзякуй вам за ўдзел у нашай праграме. Зараз навіны з Беларусі.
Вакол Беларусі за 100 секундаў.
У Менску адбываецца беларускі інвестыцыйна-эканамічны форум. Дэлегатам 60 краінаў свету будуць прадстаўлены каля 100 інвестыцыйных праектаў. Выступаючы на форуме, прэм'ер-міністр Беларусі Сергей Сідорскі паабяцаў беспрэцэдэнтную лібералізацыю эканомікі. Ён таксама паведаміў аб тым, што ўрад прапанаваў расейскім нафтавым канцэрнам «Лукойл» і «Роснефць» акцыі аднаго з бюджэтаўтваральных беларускіх прадпрыемстваў нафтаперапрацоўчага комплексу «Нафтан Палімір» узамен на фінансаванне расейскім бокам новага нафтаправоду на тэрыторыі Беларусі ў балтыйскім кірунку. Расійскі ашчадны банк прапанаваў Беларусі вялікі пакет крэдытаў ды інвестыцыяў, які паводле беларускага міністра фінансаў Андрэя Харкаўца зможа пакрыць значную частку патрэбу краіны ў знешнім фінансаванні на 2010 год. Кіраўніцтва аб'яднаных дэмакратычных сілаў Беларусі лічыць, што еўрапейскаму звязу варта разглядаць адмену візавых санкцый супраць беларускіх чыноўнікаў толькі пасля мясцовых выбараў, якія б маглі стаць крытэрам шчырасці ўладаў у правядзенні дэмакратычных рэформаў. Гэтая пазіцыя была агучаная на адмысловай прэсавай канферэнцыі ў Менску. Еўрарадыё ў Беларусі атрымала акрэдытацыю на адзін год. Гэта вынікае з адпаведнай пастановы Савета міністраў. Учора старшыня праўлення Еўрарадыё Дмітрый Новікаў выказаў меркаванне, што гэта жэст беларускага боку па выкананні нейкіх дамоўленасцяў у перамовах з Еўразвязам. Супраць кіраўніка наваградскай філіі «Маладога фронту» Юрася Казака распачатая крымінальная справа. Хлопца абвінавачваюць у злосным хуліганстве. Падставай сталі падзеі 7 лістапада, калі тамтэйшы помнік Леніну аблілі зялёнай фарбай.
Працягваем праграму. У гэтыя дні ў Менску праходзіць беларускі інвестыцыйны форум. Ці палепшыўся інвестыцыйны клімат у краіне за апошні год? Якія асноўныя праблемы робяць беларускую эканоміку непрывабнай для замежных інвестараў? Гэта пытанне для эканаміста Інстытуту прыватызацыі і менеджменту Александра Чубрыка.
Бліц-аналіз свабоды. Менский форум некоторые аналитики разглядают как своеобразный протяг лондонского белорусского инвестиционно-экономичного форума, который прошел как раз год назад у британской столицы. Тады, не глядячи на широкую рекламу и не глядячи на шматликие обещания, великих выников той форум конкретных не принес. Что-нибудь изменилось с пункта глядения инвестиционной привабности Беларуси за этот год?
Отбывший инвестиционный форум в минулом году это раз получился. Это очень складная ситуация. Не дивно, что он не принес видовочных выников для белорусской экономики. А лишь переходячи до того, что мы имеем зараз, какую инвестиционную притягальность, на самом речь инвестиций за этот год амаль никаких не было притягнуто в белорусскую экономику. Это найбуйнейшее, это видовочно Белтрансгаз, а все, что опрожи Белтрансгазу, там довольно невеликие у параўнання, напрыклад, мінулым годам. Хоць за гэты год, за гэты час змяніліся нейкія законадаўчыя рэчы, якраз такі скіраваныя на тое, каб зрабіць тут спрыяльненькія асяроддзі для інвестараў, але ж працягвае захоўвацца некалькі галоўных праблем беларускай эканомікі.
Магчыма, якраз адной з гэтых праблемаў з'яўляецца тое, што ўсё-ткі ў беларускай эканоміцы прывалюе дзяржаўная ўласнасць, і гэта, на думку некаторых эканамістаў, не робіць яе інвестыцыйна прывабнай.
Тут ж якраз такі наадварот, мы маем пэўную ўласнасць, гэта значыць, што ёсць што прадаваць, ёсць куды інвеставаць, я маю на ўвазе інвестыцыі праз прыватызацыю. Гэта пэўная магчымасць. Я думаю, што гэта і пэўнае абмежаванне, таму што для інвестараў замежных кампаній мы звыклі прапанаваць ўсё ж такі ў рынкавым асяроддзі, дзе дамінуе прыватная ўласнасць, там іншыя ўмовы. Але ж галоўная праблема палягае не ў тым, што дзяржаўная ўласнасць, а ў тым, што дагэтуль ва ўрадзе пануе меркаванне, што дзяржаўная ўласнасць яна вось такая эфектыўная, проста зараз вось такія часы, што трэба прыцягнуць інвестыцыі, проста каб прафінансаваць нейкую дзірку ў плацежным балансе. Але ж насамрэч інвестыцыі гэта не сродак фінансавання дзірку ў плацежным балансе, а гэта сродак падвышэння эфектыўнасці прадпрыемства, калі там дзяржаўная ўласнасць яны не працуюць так, як мусіць працаваць. Другая проблема то, что в Беларуси довольно непрозрачная система экономии на вот того законодательства, которое существует. Того законодательства можно существовать, а лишь оно работает с усилякими вынятками там, и льготами для особных предприемств, там, створения умов штучного избегания конкуренции и так далее. Ну, то вот инвестор, ему простей прийти туда, где он видит прозрачные правила гульни, которые выполняются для всех поровну, а не выключено там, скажем, для белорусских предприятий одно, для замежных другое, а для неких там особливых белорусских третье. Это вот одна из таких истотных проблем.
На питание Виталя Цыганкова отказывал экономист Александр Чубрик. 7:20 вы слушаете Радио Свобода. Вольны горад, Узгорак, Дзедзіч. Гэта некалькі назваў незалежных рэгіянальных выданняў, якія з'яўляюцца альтэрнатывай традыцыйным раёнкам. Заглядам Галіна Абакунчык.
Незалежнае выданне «Вольны горад» Скрычыва адну з палос газеты прысвячае тэме палітычных рэпрэсій. У прыватнасці, у публікацыі прыведзеныя падзеі 30-х гадоў у рэгіёне і імёны рэпрэсаваных людзей. Про еще один артикул у «Вольном городе» поведомляет редактор выдания Сергей Няровный.
Присвечены развитию громадянской супольности в усходнем кутку Могилевщины. То есть усходний куток 6-7 районов наших, которые близу России. И на протягу 20 год тут формовалась громадянская супольность. Узникали инициативы, организации, которые то открывались, то зачинялись, незалежные газетки, были цікавые люди, навод по-своему геройские.
Темой номеру газеты «Узгорак» с города Горки есть становище с простудой и грипом в этом регионе Могилевщины. Говорит редактор выдания Эдуард Брокаров.
Померла у нас женщина, медицинский работник. Поставили диагноз пневмонию. Кстати, я вообще медицинское начальство молчит. Бо ей пневмония, никто ничего не ведает. Значит, кто кажет, что звычайный грипп, кто кажет, что неведомо. Короче, темнять, молчать, и никто ничего не хочет сказать. Сами аптечные работники кажут, что леков не хапает, и миновито белорусских леков.
Незалежное молодевое выдание «Дзедзіч» с берести друкует информацию про студентское житё в городе, а так сами размещая публикации на мовную и историчную тематику, поведомляет редакторка Наста Гурина.
У нас у каждом номере про мову артикулы, про особные такие слова уживания. Как бы это не звучало просто как переклад с русской мовы, мы там пропонуем некие варианты. Про Романа Скирмута в артикул, потому что его деятельность связана была с Брестом, вот, и мы так это присвятили.
Ну, а зараз Змітер Бартусік пра маршрут чарговага падарожжа свабоды.
Пасёлак Зялёны Бор налічвае ўсяго толькі 60 гадоў ад дня заснавання. Ён узнік вакол прадпрыемства па здабычы торфу для жодзінскай электрастанцыі. На першы погляд тут нічога цікавага няма. Типовые дамы, типовая лазня, типовая крама. И, как это часто бывает, шмат нетиповых людей. Про зеленый бор слухайте черговую передачу серии «Подорожжи свободы».
«Подорожжи свободы» у нашем вечеровом эфире. Ну а зараз Стасі Вашкевич про дискуссию, якую ведут наведники нашего сайта «Свобода.орг».
Черговый виток дискуссии об свиным гриппе выкликало поведомление на нашем сайте об том, что агульная колькость зараженных гриппом AH1N1 за опошние полгода досягнула по Беларуси 165 человек. У материале Галины Абакунчик так само звертается увага на то, что, не глядя на припынение школьного карантина у Менску, батьки все равно боятся отпускать своих детей на занятки.
Вот что поведомила директорка гимназии номер 23 Нина Микитина.
Есть классы, где присутствует прикладно 30% от класса. Здесь 60% маленьких деток меньше, средних меньше, старейших больше.
Вядомы блогер Будзімір ставіць пад пытанне афіцыйныя звесткі аб колькасці захварэлых. Пытанне ў тым, ад якой колькасці правераных узялася гэтая лічба 165. Наведнік Антон звертае ўвагу на праблему наяўнасці медычных сродкаў у аптэках. А ў аптэках ні халеры няма. Паспрабуйце купіць сабе маску, напрыклад. А нашэнне маскі ўжо дзе-нідзе стала абавязковым. У нас іх наогул ні купіць, ні знайсці, а тых, хто прадае, тых арыштоўваюць. Вы нам маскі, прафілактычныя прэпараты, лекі ды вітаміны, а мы вам дзяцей у школу. Заживое зачапіла наших читачов повідомлення об тим, що прокуратура потребує адмін гарвиконкаму спинить безконтрольні парковки у мінських дворах при допомозі ДАІ і ЖЕСов. Наведник под ником Тройный Б анализует проблему. Возьмем стандартный 5-подъездный дом на 140 кватеру. Примем, что каждая четвертая семья мае машину. Отрымливается, что треба припарковать само мало 35 машин. Где это зробить, особливо у центра? Будуют проезды. Мало того, что робят один глухий проезд на 3-6 домов, так и ширина его такая, что коли сбоку припарковать автомобиль, две машины уже не разъедутся. Неужо проблема поширить эти проезды, как можно было ставить машину поперек, те хотя бы по диагонали? Не, простей же знак повесить и ДАІ с прокуратурой напустить. Думку протягивая еще один меншук Андрей. Приведу яскравый приклад. Я живу у центра Менску на улице Заславская. Каля готелю Планета была велизарная парковка, где покидали свои автомобили люди с прилеглых домов. Але наши разумные чиновники одного дня вырешили, что там нашмат больше необходный велизарный комплекс, где будут сконцентрованы офисные помешкания, элитные кватеры и так далее. Наступством этого решения стало то, что автомобили теперь ставятся где только махчима. На тротуарах, зеленой зоне, каля крамов, банков. А вот Саша из Менску подтримливая выселки улады у гэтым накерунку. Автоматоры реально достали. Паркуются на газонах, раницей долго заводятся.
Стасі Вашкевич познайомив з дискусією, яку ведуть наведники нашого сайту. На сайті ми пропонуємо вам так само взяти удел у опитанні, як ви ставитеся до заяви Олександра Лукашенки, що він не супрать прийняти 12 потребуванняў еўразвязу по демократизації країни.
100 адрасоў свабоды.
І сёння Вячаслаў Ракіцкі запрашае нас у мястэчка Свіслач.
Штогод пры канцы кастрычніка ў мястэчка Свіслач з'язджаюцца людзі з усяе Беларусі, каб ушанаваць памяць паўстанцу Кастуся Каліноўскага. Дзень памяці традыцыйна пачынаецца з ускладання кветак да магілы брата Кастуся Віктара Каліноўскага, які быў ідэолегам паўстання 1863 году. Таксама госці кладуць кветкі да адзінага ў Беларусі помніка Кастусю Каліноўскаму і помніка выбітнаму паўстанцу Рамуальду Траўгуту, наведваюць месца, дзе была сядзіба Каліноўскіх. Адбываецца мітынг апошнімі гадамі і памінальная імша ў мясцовым касцёле. Ініцыятыва нарадзілася ў гарадзенскім дэмакратычным асяродку, кажа актор Віктар Шалкевіч.
У ранні дэмакратычныя 90-е гады знівошы Дзіма Кісельці нехта з ім з гародні знайшлі на магілках у Свіслачы на праваслаўных магілу, потым Юра Мацко скаваў крыж, потым яшчэ ткачоў нябожчык прафесар укапаў сядзібу Каліноўскага, як у шоўцы, і ўсё гэта неяк сышлося да адной купы. І вырашылі ў асяроддзі дэмакратаў, што варта гэта ўсё ўшанаваць, і кожны год мы туды ездзілі.
У днях памяці за амаль паўтара дзесяцігоддзя ўзялі ўдзел практычна ўсе знакавыя фігуры дэмакратычнай Беларусі. Філёзаф Валентин Акудовіч, які родам са Свіслачы, штогод бывае на гэтых могілках, абавязкова наведвае і магілу Віктара Каліноўскага. Браў ён удзел і ў адным з першых дзён памяці паўстанцаў.
Сюды приехали два паўнюткіх автобуса з Гародні і Мінска. І мы ладнай калонай з разгорнутымі сцягамі пайшлі да цэркаўкі на гары, побач з якой і знаходзіцца магіла Віктара Каліноўскага. Толькі мы падышлі да помніка, як з царквы шугануў натоўп раз'ятраных бабулек, якія, нагледзеўшыся дзяржаўнае тэлебачанне, палічылі, што мы прыехалі ў Свіслач рабіць рэвалюцыю. Чамусьці найбольшую ненавісць у іх выклікаў Владзімір Арлоў. Яны акружылі яго, махалі кулачкамі, а некаторыя сваімі торбачкамі нават спрабавалі хляснуць па славутаму пісьменніку. Гэта было так смешна, але потым мне зрабілася сумна. І таксама пасля паўстання мужыкі лавілі па лясах касінераў Каліноўскага і здавалі іх царскім уладам. І тады падумалася зусім скрушнае. Паспаліты беларус ніколі не змагаўся з уладай. Ён заўсёды змагаўся толькі з уласнымі героямі.
Першыя святкаванні выклікалі насцярожанасць і нават гнеў гарадзенскіх мясцовых уладаў. Яны прасілі не разгортваць нацыянальныя сцягі, не ісці калёнамі, фільмавалі ўдзельнікаў мерапрыемстваў. Але паступова напружанасць знікла, і хоць улады ў днях памяці не ўдзельнічаюць, ставіцца да іх больш лаяльна. На магіле Віктара Каліноўскага заўсёды кветкі і бел-чырвона-белыя стужкі. Іх ніхто не чапае. Усё ж свой чалавек пахаваны.
Шыльда свабоды.
Мястечка Свіслач Гарадзенскай вобласці, православныя могілкі. На гэтых могілках ля магілы Віктара Каліноўскага ад 1997 году дэмакратычная беларуская грамадскасць штогод ушаноўвае памяць паўстанцаў 1863 году.
Сім 7:30 у Мінску ви слухаєте Радіо Свобода на чарзі новини.
Вакол світу за 100 секундів.
Президент США Барак Обама починає сьогодні візит у Японію. Як чекається, головні теми перемови Обами з японським прем'єр-міністром Юкіо Хатаямом, стане рост економічної моці Китаю, глобальне потепління, де американське-японське супрацовництво у сфері безпеки. Нямеччина заклікала урад Афганістану активізувати боротьбу зі злочинністю та корупцією, коли Кабул жадає заховати довір Берліну. У снежні парламент Нямеччини розглядять питання про подовження миротворчого мандату країни у Афганістані. Поводле проведених опитань, більшість німців супраць уділу у міжнародних силах під командуванням НАТО. Больш за 100 неурадових організацій виступають супраць спробаў шэрагу краінаў дамагчыся ад ААН прыняцця рэзалюцыі пра абарону рэлігіі ад паклёпу. Праваабарончыя арганізацыі, у тым ліку антыдэфамацыйная ліга ААН, папярэджваюць, што падобная рэзалюцыя можа стаць дадатковым апраўданнем для парушэнняў уладамі праў чалавека і свабоды слова. Проект резолюции представили правоборонному комитету Генеральной Ассамблеи ААН, Сирия, Венесуэла и Беларусь. У США свиного грипу уже померло каля 4000 человек, у тым ліку 540 детей. Про гэта обвестили представники федеральных центров по контролю и профилактыцы захворванняў. Паводле апошніх дадзеных, усяго новым грыпам былі заражаны 22 мільёны амерыканцаў, уключаючы 8 мільёнаў дзяцей. Тым часам фармацэўтычныя кампаніі не паспяваюць вырабіць абяцаную колькасць вакцынаў. Усяго ўрад ЗША замовіў 225 мільёнаў дозаў.
Гэта былі навіны, зараз больш падрабязна пра тэмы, якія вы яшчэ пачуеце ў нашай праграме. У часе крызісу канкурэнцыя вытворцаў становіцца больш жорсткай. На гэты раз літоўцы пачалі сцвярджаць, што якасць беларускага цэменту не адпавядае еўрапейскім стандартам. Наш цэмент такі ж, як польскі ці нямецкі, лічаць беларускія вытворцы. Сёння адзначаецца міжнародны дзень сляпых. Пра тое, як жывецца такім людзям у Беларусі, мы гаварылі са старшынём таварыства інвалідаў па зроку Алегам Шэпелем. Максим Жбанков у своем культогляде, сярод іншага, рецензує дебютный альбом Дмитрия Колдуна. Ну а на завершение Олесь Гібковський с песней «Драпежная хода». І яшчэ пра надвор'е. Сёння чакаецца воблачны дзень. На большай частцы Беларусі дажджы, удзень на паўночным захадзе магчымы мокры снег. Уначы і раніцай у многіх раёнах, удзень месцамі туман. Тэмпература паветра на працягу сутак ад 1 да 7 градусаў цяпла. Беларускія вытворцы цэменту называюць заявы генеральнага дырэктара літоўскага цэментнага заводу наконт кепскай якасці беларускай прадукцыі спробай абараніць свой рынак у часе крызісу. Яны лічаць прэтэнзіі надуманымі і сцвярджаюць, што якасць беларускага цэменту адпавядае еўрапейскім стандартам. Перадае Любоў Лунёва.
Гендиректор литовского цементного завода, что у Акмяне, заявил агентству Балтинфо, что 90% подставок белорусского цемента у Литву не отповедает стандартам якости. По воде керовника предприемства продукция белорусских вытворцев что месяц падает в цене, бо в Беларуси таннее национальная валюта. Будовництво Украине заповолило темпы, и один у Литве цементный завод может обеспечить краину продукцией айчинной вытворчести. Белорусские вытворцы назвали претензии литовского боку необгрунтованными и потлумачили их, як спробу оборонить айчинного вытворцу в часе кризису. У Беларуси все три цементные заводы поставляют свою продукцию на белорусский рынок и у соседней краины. Завод «Красносельскбудматериалы» у Ваковицьким районе поставляет свою продукцию у Литву и Польщу. Представники администрации завода поведомили Свободе, что продукция, якую поставляет завод Украины Евросвязу, отповедает европейским потребованиям. Это цемент адмысловой марки, и никаких зауваг на конт его якости сбоку литовцев не было. Кіраўніца аддзелу збыту прадпрыемства «Беларускі цэментны завод» у Касцюковічах Святлана Рубцова назвала выказванне літоўскага боку антыдэмпінгавай кампаніі.
Антидемпинговая кампанія. Просто каждый производитель, каждая страна хочет защитить свой рынок. Единственное у нас сейчас ценовая политика. Он у них дешевле. Вот и все. Все требования Литвы мы удовлетворяем. И они же берут Литву. Вот, допустим, у нас, я знаю, что они с Кричева брали. Кричев немножко цену сбавил, они брали. То есть это неправда.
Поведомила спадарня Рубцова. Яна додала.
Такой же, как у польских. Единственное, там у них, допустим, есть какие-то требования по шестивалентному хрому. Но мы можем его делать и этот хром уменьшать. То есть у нас хром соответствует. Мы теряем рынки, но мы не проиграем. Нам нужно сохранить все рынки. У нас, допустим, сейчас по более высокой цене берет Российская Федерация. Нам Литва особо не нужна, но она нужна нам, так сказать, стратегически. Не выпускать свои рынки, вот что.
Светлана Рубцова поведомила, что кошт цементу, який завозится у Литву, узрастае за транспортных и мытных выдатков. Что тычется заходнеевропейских партнеров, то Красносельский завод находится у лепшем становище за своего территориального места знаходжения. На усіх беларускіх цементных заводах «Свободзе» паведамілі, што эксперт з Літвы прыязджае штогод на заводы і сам адбірае пробы, неабходныя для таго, каб падоўжыць сертыфікат. Сертыфікат CE беларускаму цементу выдала незалежная экспертыза ў самой Літве.
Расказвала Любоў Лунёва. Ну а зараз пра тое, што сёння прапануе сваім гледачам незалежны тэлеканал «Белсат».
Сёння на Белсаце. А 19:15 «Калапс». Третья заключная серия документального фильма «Коммунизм. История одной иллюзии». А 20:35 гостем Белсату будет литераторка, перакладчица, журналистка Марийка Мартысевич. И в расте а 21:00 информационная программа «Объектив».
Глядите нас на спадорожниках «Сириус» и «Астра». До встречи на Белсате.
Вы застаетесь на хвалях Радио Свобода 7:37 у Менску. Сегодня у свете означается Международный день сляпых. Ён усталяваны Международной организацией аховы здоровья и примеркаваны до дня нараджэння француза Валентина Гаюи. Это было 13 листопада 1745 года. Гаюи был первым, кто на уласные сродки открыл школу для сляпых и выдал для их первые книги. Ён выкарыстал идею рельефного шрифта, а это уже позднее Брайль пропоновал свой шестикропочный шрифт. Сегодня гостем нашего эфира был Олег Шепель, который уже 7 годов узначаливает Белорусское товариство инвалидов по зроку. Его мы нашли по телефоне у Москве, гутарили мы с ним полгодины тому и зараз пропонуем запись разговора. Коли это не приватный визит, то что за справы вас привели в Москву?
Ну, это выставка, международная выставка электротехнических изделий, где представлена наша продукция, продукция наших предприятий, которая основной продукт, который мы выпускаем. И, в принципе, рынок российский – это основной рынок наших предприятий. Это новые контракты, которые мы надеемся заключить на следующий год, ну, вполне оптимистично смотрим на это.
До речи, я хочу сказать, что ваше товариство – одна со старейших громадских организаций в Беларуси. Она існуе от 1924 года. И починалася з таго, што таварыства дапамагала ствараць арцелі, дзе невідушчы выраблялі вяроўкі ці шчоткі. Наколькі сёння пашырылася кваліфікацыя людзей, іх спецыяльнасцей, і што за канкрэтна за прадукцыю вы прапануеце, скажам, расійскаму рынку?
Мы всегда былі, ёсць і будзем сацыяльным партнёрам государства. То есть высшая степень реабілітацыі – это когда человек потребен и востребован обществом. Например, пенсия или социальная гарантия по жилищным вопросам – это еще не решение вопросов, потому что не зря человек должен быть занят. То есть, и поверьте, что заработанный рубль, он ценится намного больше и тратится намного рациональнее, чем дотация от государства. Я считаю, что в нашем государстве на сегодняшний день это правильная политика. В каком плане? Что государство дало льготы социальным предприятиям, производственным предприятиям, где работают инвалиды. И это не льготы, а это компенсация нерентабельного труда инвалида. И на дворе на сегодняшний день рынок, и без разницы, кто выпускает продукцию, правильно, слепой, там, глухой или здоровый человек, человек, товар должен быть качественный, дешевый и востребован. Вы правильно сказали, что мы уже старейшая организация, перешли от веревок до довольно сложных изделий.
Можете назвать некоторые?
Да, конечно. То есть это электроустановочные изделия. Наше предприятие, для информации, в день выпускает 1 000 000 выключателей розеток. Представляете, миллион. Вот. Это примерно 10 дней работы для того, чтобы заполнить белорусский рынок. Поэтому на России это очень и очень, ну, существенно.
Но я веду, что вы сотрудничаете и с МАЗом, и с иншими такими буйными гигантами. Не только розетки выпускаете.
Да, безусловно, потому что сегодня не стоим на месте, и сегодня мы в кооперации есть и МАЗ, и БелАЗ, и тракторный завод. Сегодня мы выпускаем сиденья для стадионов пластиковые, уличное и парковое освещение. Сегодня мы выпускаем фильтры для практически всех автомобилей. Более 1500 наименований продукции нашей.
Спадар Шепель, я вот усведомляю, что тая праца, якую мы робим, а менавіта радуе, она так само потребна вельми неведущим. И некоторые из них нам телефонуют, выходят на совесть, рассказывают так само и про свои проблемы. Я ведаю, что у Беларуси, у шерагах неведущих шмат технично адукованных людей, что працуете вы над запуском интернет-радио, некоторые молодые люди нават мают свой персональный эфир, так званый подкастинг. Какие перспективы медиального света наибольш цікавить вас?
Средства массовой информации, они несут очень огромную роль. Начиная от интернета, потому что есть специальные программы в компьютерах для незрячих. Есть средства массовой информации, которые должны, я даже считаю, ну, своим долгом рассказывать про незрячих людей. И поэтому общество тогда поворачивается более лицом к этим людям. Им не нужна жалость, им нужна помощь и поддержка, чтобы человек чувствовал себя равноценным.
И еще я хотела вас попросить удокладнить, так сколько ж людей вот с такой проблемой зроку живет в Беларуси, тому что называются разные личбы?
Инвалидов первой и второй группы на сегодняшний день, это самая тяжелая форма заболевания, порядка 20 тысяч. Для информации, ежегодно получает инвалидность по зрению около 2000 человек. К сожалению, эта цифра не уменьшается.
Международная организация оховы здоровья, до речи, прогнозует, что до 2020 года колькость неведущих людей может повеличиться удвоя. Чем вы вот потлумачите такую прогрессию, что колькость людей с такой проблемой повышается, растет?
Прогресс, скажем так, электронных технологий, компьютеры, телевизор. Для зрения не очень хорошо.
Палка с двумя концами.
Безусловно.
Знову-таки мы вернемся до медиа, до книжек. Вельми коротко скажите, вот гуковые медии, гуковые книжки, те читаете вы что-то по-белоруску? Те можно найти в библиотеке гуковой по-белоруску?
Звуковые книги есть по-белорусски. Что касается по системе Брайля, то есть рельефно-точно, то, к сожалению, белорусского языка на рельефно-точное нет.
Нагадаю, что сегодня гостем нашего эфира был Олег Шепель, який узначаливает Белорусское товариство инвалидов по зроку. И он так само заслуженный майстер спорту, пятиразовый чемпион паралимпийских гульнял. А зараз слово нашим слухачам.
Похоже, что от здравоохранения Беларуси невозможно сегодня получить даже достоверные сведения на заболевание гриппом. Только из-за многочисленных инструкций, которые придумают определенные представители от исполнительной власти. С большим уважением, Виктор Бутто из Минска.
Если же в избирательном законе не пересмотрен и не будет убран пятидневный срок досрочного доголосования, то все лукашенковско-ярмошинские доводы изменений в этом законе не заслуживают элементарного значения и внимания, являются настоящей фикцией. Другого объяснения нет и быть не может.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и проз СМС.
Звоните в Минску.
266-39-52.
Досылайте СМС.
391-22-24.
Ну а зараз питання свободи. У сувязі з офіційним візитом президента Азербайджана у Білорусь ми запиталися у жихароў Магільова, де більш свободи, у нас чи у Азербайджані.
нас, конечно. Что-то там было в Азербайджане. Не, у нас лучше. Там эти, ну, воюют вечно, у них там Карабах это, да? Непонятно, что. У нас все нормально. Ну, мы не воюем, не войны у нас ничего. Зарплату все получают, все хорошо.
Потому что в Азербайджане, я не знаю, как там. Но думаю, там больше, чем у нас. Я не получаю столько свободы, сколько мне нужно здесь.
Всех одинаково свобода. В Азербайджане я бывал на Кавказе, но там более жесткая свобода. У нас более мягкая, можно сказать. Всегда надо какие-то рамки, чтобы были у человека. Если дать свободу, тогда мы с вами будем встречаться только на кулаках.
Я в Азербайджане не была и не знаю, но в том, что в Белоруссии свобода, это свобода.
У нас, наверное, больше. У нас что хочешь, вроде то и делай в пределах закона. Ну, по-моему, у нас. Не могу точно объяснить, так сформулировать.
В Азербайджане не была? Поэтому не ведаю, как там в Азербайджане. У нас, в принципе, жить можно и працевать.
Я не живу в Азербайджане, их, как говорится, законы, и я не знаю. На сегодняшний день в Беларуси я чувствую себя свободным, поэтому сравнивать с своей точки зрения я не могу.
Такие отказы мы почули у Могилеве. 7.45 на хвалях свободы новины.
Вокол Беларуси за 100 секундов.
У Менску отбывается Белорусский инвестиционно-экономичный форум. Делегатам 60 краин света будут представлены около 100 инвестиционных проектов. Выступающий на форуме премьер-министр Беларуси Сергей Сидорский пообещал беспрецедентную либерализацию экономики. И он так само поведомил об том, что урад пропоновал российским нафтовым концернам «Лукойл» и «Роснефть» акции одного из бюджетоутворальных белорусских предприемств нафтоперепроцовшего комплексу «Нафтан-Полимир» взамен на финансирование российским боком нового нафтопровода на территории Беларуси у Балтийском керунку. Российский ощадный банк пропоновал Беларуси великий пакет кредитов и инвестиций, который, по воде белорусского министра финансов Андрея Харковца, сможет покрыть значную частку потреб Украины у внешнем финансовании на 2010 год. Керавництво Объединенных Демократичных Сил в Беларуси лишит, что Европейскому Звязу варто разглядать отмену визовых санкций у супрать белорусских чиновников только после местовых выборов, которые могли стать критером ширости уладов у проведения демократичных реформ. Эта позиция была огучена на отмысловой прессовой конференции у Менску. Еврорадио у Беларуси отримала аккредитацию на один год. Это выникает из ответной постановы Совета Министров. Учора старшиня правления Еврорадио Дмитрий Новиков выказал меркование, что это жест белорусского боку по выкананию неких домовленностей у перемовах с Еврозвязом. Супраць керавніка Навагарадской філії «Молодого фронту» Юрася Казака распачатая кримінальная справа. Хлопца обвинувачиваюць у злосным хуліганстве. Подставой стали подеи 7 листопада, коли тамтейший помник Ленину облили зеленой фарбой.
Ну а зараз Максим Жбанко и его подсумование культурных подеев тыдня.
Хваля Радио Свобода, вы слушаете программу «Культ Агряд». Субъективный подход до актуальной культуры. Напереди у нас 7 хвилинов насыщенного культурного життя. Перший блок у нашем списе подеев зовется «Арт-полет», и это расповед про культурный позитив. Сегодня тут варто отзначить черговый гангстерский эпос режиссера Майкла Мэна. Мэн, вядомый как автор «Стужек Саудельник» и «Полиция Майами», а зараз он снял биографию славутого бандера 30-х годов Джона Диллинджера. У российской версии кино зовется «Джонни Д». Все просто. По-перше, Джон Диллинджер, по-другое, выконавца головной роли Джонни Депп.
Джон Диллинджер дед? Дед.
Фільм атрымаўся больш стрыманы за папярэднія стужкі Мэна. Замест кліпавага драйву тут маем няспешную аповесць пра няпростага хлопца. Падзеі разгортваюцца дзіўным чынам. Стрэлы ды пагоні тут не галоўнае. Бандзёры і паліцыянты, жывыя людзі, кожны мае сваю праўду і паважае праўду іншага. Таму Джонні Д выглядае не звычайнай стралялкай, а амаль рытуальнай дзеяй.
Rain fire, cross the ocean, another madman, then struck again. Rain and fire, cross the ocean, another madman, then struck again. Sitting down here, fallout shelter, paint my walls, twice a week,
Менс, вядома, цытуе свае іншыя працы і карыстаецца вядомай кінамузыкай. Ён не адкрывае новыя вяршыні, а падтрымлівае пэўны канон. Адзіная сапраўдная навіна фільма – гэта Джонні Дэп у ролі Дзілінджэра. Былы Джек Верабей не хавае сваіх гадоў і не баіцца быць непрыгожым. Годная праца сур'ёзных майстроў. Другі блок нашага культурагляду завецца «Арт-пралёт». У ім мы, звычайна, разбіраем з'явы дзіўныя ды спрэчныя. Сёння тут разглядаем дэбютны альбом «Зміцера колдуна». Дыск улевшых традыцыях дэбютаў завецца проста «Зміцер колдун», дакладней «Дмітрий колдун». У працоўная мова тут расійская. Колдун написал, что этот альбом мусил выйти значно ранее. Я бы додал, альбо его в уголе могло бы не быть, потому что продукт отрымался неровный и слабо структурованный. На початку шэраг сімпатычных трэкаў, напісаных пра самога спевака, потым некалькі глямурных песень ад маскоўскіх сябрукоў і на заканчэнне пара дыскатэчных прыпевак. Цалкам гэта ўсё слухаць немагчыма.
Ты одна на огромной кровати потерялась, как в безлюдной пустыне. На полу спит вечернее платье, стояли видения ночные.
Проблема у тым, что Зміцер дагэтуль жадае ўсяго адразу. Яму відавочна карціць быць адначасова Брайаном Адамсом, Энрике Іглесіасом і Філем Кіркоравым. Выдатны вакал, безумоўныя кампазітарскія здольнасці і да таго поўная адсутнасць разумення ўласнага фармату. Куды больш цікава было б паслухаць колдуна малодшага з акустычнай праграмай сваіх песень. А пакуль вось такая стракатая візытоўка. А зараз третій блок нашага агляду, і ён завецца «Артефакт». Тут мы распавядаем пра з'явы ды асобаў, без якіх цяжка ўявіць сучасную культуру. Сёння тут ёсць нагода ўзгадаць славутую Коко Шанель. Жанчына-легенда, майстар стылю, вынаходніца славутай малай чорнай сукенкі і непаўторнага водару Шанель номер 5, зараз яна трапіла ў кіно. Коко да Шанель, рэжысэр Энн Фантейн. Таму французы зрабілі выдатную стужку пра сваю іншую зорку – Эдіт Піаф. Новы фільм працуе ў падобным стылі. Тут ёсць выдатная стылізацыя пад даўніну, выразныя персанажы ды адпаведнасць гістарычным фактам. Акрамя таго, кіно пра Коко таксама трымаецца на асобе галоўнай актрысы. Тут гэта Адры Тату.
Коко, мон шен, кё жадор!
Коко, коко!
Коко, il est loin, s'il court encore.
Si, j'aime bien.
Sinon, pas cette blague.
Mais moins abruti que les autres. Et lui, il a des relations.
Кожны фільм пра творчасць сустракаецца з аднолькавым пытаннем, як паказаць працэс нараджэння новай ідэі. Коко да Шанель вырашае праблему па-свойму. Кіно дэманструе моцны характар гераіні і дазваляе нам самім здагадацца пра ўсё астатняе. Не лепшы шлях, але і не горшы.
Свой культагляд прапанаваў Максім Жбанкоў. Завершыць нашу ранішнюю праграму Зміцер Бартосік і яго госць.
Пры
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Нагадваю, што на гэтым тыдні наш госць – менскі літаратар Алесь Гібок-Гібкоўскі. Цікава, што спадара Алеся апошнім часам найбольш уразіла з пачутага і прачытанага.
Вельмі уразіла мяне аповесць Некляева «Вяртанне веры», вельмі моцны твор такі. Я просто ў захапленні ад успамінаў Водаранько Майсюка Леаніда. Яго, ну, настолькі пра яго радзіму напісаў, пра Давід Гарадок. Такая шчымлівая, такое вот нешта такое, ведаеце, вот арганічнае, сапраўднае. То есть чалавек як бы заново перажыў вот гэты час увесь. Это было цікава вельмі чытаць, задавальненне прачытаў. Ну, але найбольшае мне ўражанне пакінуў вот мінулым годзе выйшаў такі раман. Мне здаецца, ён незаслужана незаўважаны застаўся. Роман Людмілы Рублёвскай «Забіць нягодніка» ці «Гульня ў Альбарутэнію». Гэта вельмі моцны твор. На мой погляд, гэта, ну, з'ява ў сённяшняй беларускай літаратуры. Хай не крыўдуюць мужчыны-аўтары на мяне, але яна паднялася да такого, насамрэч, вот, высока-мужчынскага якаснага ўзроўню прозы. І мала таго, што гэты ўзровень высокі, яна і ў духовным плане вельмі падняла такія пытанні і дасягнула такіх вот вяршынь, што, ну, я атрымаў задавальненне. І вот Рублёвская якраз і раман гэты мяне прымусіў шмат пра што задумацца. І пра сённяшнія, і пра тыя вот 30-е гады. З першого погляду фантастычны твор, але яна, як той, ну, деміург, яна, ну, бліскуча рэгулюе гэты працэс унутры свого твора. І героі, яны жывыя, яны сапраўдныя, ім верыш. І рэтраспектыва яе, вяртанне ў тыя часы, які яна зрабіла такім, ну, паўфантастычным такім спосабам, яна ўражвае сваёй такой дэталёвасцю і уменнем вычыць галоўнае. Узнікае часам, от харушыя творы знікаюць, як вада ў пясок, іх потым ніхто не заўважае і не следуе ніякога, было, не было, а насамрэч гэта наша каштоўнасць нацыянальная, што называецца. Яе трэба заўважаць, пра яе трэба гаварыць, абмяркоўваць, спрачацца. Вот гэта наша літаратура, яна ўсё роўна наша, трэба нам яе цаніць, трэба берагчы і пра яе трэба гаварыць.
Драпежная ў цемры твоя хада, вачэй першабытны зман, і я іду па тваіх слядах, і сілы збочыць няма. Вось некі чужы выпадковы пакой без следу нас праглыне. Без неї рук тваіх страснай тугой наповняць всяго мяне. Гарачыя вусны, нектар сваіх чар уальюць жывою вадой. І я не пазнаю той дзіўны твар, а ты не пазнаеш мой. Мы быццам у масках белых, як снег, заспетых ля дрэва пазнання. Вялізнымі ценямі, што на сцяне, танцуем спрадвечны танец. Далёкі туман за мільёны год нас кіне імклівая хваля, і можа там
сярод роўных істот. Сустрэнемся на карнавале, растане між волі у чужым катуку, прыцішаны прывід казкі. А мы з табою на выспе граку здымаем нарэшце маскі. А мы з табою на выспе граку здымаем нарэшце маскі. Здымаем нарэшце маскі.